Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Нежданный гость. Глава первая. Незадолго до полуночи, промозглым ноябрьским вечером, вязкий туман заволакивал серой мглой участки и без того темной, обсаженной деревьями проселочной дороги в Южном Уэльсе, неподалеку от побережья Бристольского залива, откуда с унылой механической равномерностью доносились сигналы туманного горна. Изредка слышался отдаленный собачий лай и тоскливый крик ночной птицы. Те редкие дома, что виделись вдоль дороги, а она была немногим шире обычной улочки, отстояли друг от друга примерно на полмили. На одном из своих темнейших участков дорога делала поворот, огибая обширный сад, в глубине которого высился красивый трехэтажный особняк. И именно в этом месте автомобиль и забуксовал, угодив передними колесами в дорожный кювет. После двух или трех попыток выехать из кювета водитель машины, должно быть, решил, что упорствовать бесполезно, и мотор умолк. Спустя пару минут из потерпевшего аварию автомобиля вылез водитель, захлопнув за собой дверь. Это был рыжеволосый мужчина лет 35, довольно плотного телосложения. Судя по всему, он был готов к длительной поездке, поскольку грубый твидовый костюм дополняли темное пальто и шляпа. Освещая путь карманным фонариком, он осторожно пошел к дому через лужайку с аккуратно подстриженной травой, остановившись на полпути, чтобы рассмотреть изящный фасад здания XVIII века. Сторона дома, обращенная к дороге, была совершенно темной, и, продолжив свой путь, мужчина вскоре оказался возле ступеней крыльца. Повернувшись, он окинул взглядом пересеченную им лужайку и дорогу за ней, а затем направился прямо к двустворчатым застекленным дверям и, прижавшись ладонями к стеклу, попытался разглядеть что-нибудь за их темнотой. Не заметив там никаких признаков жизни, он постучал в дверь. Ответа не последовало. И, подождав немного, мужчина постучал вновь, но уже значительно громче. Поскольку на его стук так никто и не откликнулся, он потрогал дверную ручку. Дверь легко открылась, и он вступил в погруженную во мрак комнату. Войдя, он вновь остановился в ожидании, словно пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук или движение. Наконец он спросил: «Эй, есть кто-нибудь дома?» Луч его фонаря пробежал по комнате, позволив увидеть хорошо обставленный кабинет с большими стенными шкафами, заполненными книгами, а в центре комнаты, напротив входных дверей, стояла инвалидная коляска, в которой сидел красивый мужчина средних лет с пледом на коленях. Мужчина, казалось, уснул в своем кресле. «О, здравствуйте!» — сказал незваный гость. «Я не хотел потревожить вас. Извините. Во всем виноват этот проклятый туман. Просто меня угораздило загнать машину в кювет, и я не имею ни малейшего представления, где сейчас нахожусь. О, я забыл закрыть дверь. Простите, пожалуйста». Продолжая приносить извинения, он вернулся к дверям, закрыл их и задернул портьеры. «Должно быть, я где-то свернул с главного шоссе», — объяснил он. «Битый час, а то и больше я кружу по этому дорожному лабиринту, но все напрасно». Не дождавшись никакой реакции, незваный гость вновь повернулся к инвалидной коляске и спросил: «Вы спите?» По-прежнему не получив ответа, он осветил фонариком лицо сидящего человека и резко остановился. Мужчина в кресле не открыл глаз и даже не пошевелился. Наклонившись, ночной гость дотронулся до его плеча, чтобы разбудить, но тело мужчины вдруг согнулось, и голова безжизненно поникла. «О, Господи!» — воскликнул человек, державший фонарик. Он немного помедлил, словно решая, что делать дальше, а затем, осветив комнату и обнаружив возле одной из дверей выключатель, направился к нему, чтобы включить свет. Зажглась лампа над письменным столом. Гость положил фонарик на стол и, внимательно разглядывая человека в кресле, обошел вокруг него. Заметив еще одну дверь, возле которой также находился выключатель, он пересек комнату и щелкнул им, в результате чего зажглись лампы над двумя удобно расположенными журнальными столиками. Затем, вновь направившись к человеку в инвалидной коляске, он вдруг невольно вздрогнул, поскольку, впервые бросив взгляд на библиотечную нишу кабинета, увидел, что возле книжного шкафа стоит симпатичная светловолосая женщина лет 30 в нарядном платье, поверх которого надет дополняющий его жакет. Ее руки были безвольно опущены. Она стояла тихо и неподвижно, как статуя. Казалось, она старается даже не дышать. Какое-то время они молча разглядывали друг друга. Наконец мужчина нарушил молчание. «Он мертв!» — воскликнул он. «Да», — отозвалась женщина голосом, лишенным всякого выражения. «Вы уже знаете?» — спросил мужчина. «Да». Осторожно приблизившись к телу в инвалидной коляске, мужчина сказал: «Его застрелили. Выстрел в голову. Кто?» Он не договорил, поскольку женщина медленно подняла правую руку, скрывающуюся в складках ее платья. В руке у нее был револьвер. Мужчина вздрогнул и затаил дыхание, осознав, что она, судя по всему, не намерена угрожать ему. Он приблизился к ней и мягко взял у нее оружие. «Вы застрелили его?» — спросил он. «Да», — немного помедлив, ответила женщина. Мужчина отошел от нее и положил револьвер на столик, расположенный рядом с инвалидной коляской. Задумчиво посмотрев на труп, он обвел комнату нерешительным взглядом. «Телефон находится там», — сказала женщина, кивнув в сторону письменного стола. «Телефон?» — отозвался мужчина. Его голос прозвучал крайне удивленно. «Если вы хотите позвонить в полицию», — продолжила женщина все тем же бесстрастным, невыразительным тоном. Незнакомец недоумевающе взглянул на нее, словно не вполне понимая смысл ее слов. Наконец он сказал: «Так или иначе, несколько минут ничего не решают. Все равно им будет трудно добраться сюда в таком тумане. Мне хотелось бы узнать немного больше». Он оборвал фразу и взглянул на труп. «Кто это?» «Мой муж», — ответила женщина. Помолчав, она добавила: «Его имя Ричард Уорвик. Я Лора Уорвик». Мужчина продолжал внимательно смотреть на нее. «Понятно», — пробормотал он в конце концов. «Возможно, вам лучше присесть?» Лора Уорвик медленно и слегка нерешительной походкой направилась к дивану. Окинув взглядом комнату, мужчина спросил: «Может быть, дать вам что-нибудь выпить? Вы, наверное, в шоке». «От того, что застрелила своего мужа?» — с холодной иронией уточнила она. К мужчине, по-видимому, вернулось самообладание, и он попытался подстроиться под ее тон. «Мне так показалось. Или это было просто вечернее развлечение?» «Вечернее развлечение», — загадочно ответила Лора Уорвик, садясь на диван. Озадаченный ее словами, мужчина задумчиво нахмурился. «Но я была бы не против выпить», — заметила она. Сняв шляпу и бросив ее в кресло, незнакомец налил бренди из графина, стоявшего на столике возле инвалидной коляски, и подал ей стакан. Она выпила, а мужчина, помолчав немного, сказал: «Теперь, я надеюсь, вы расскажете мне обо всем». Лора Уорвик подняла на него глаза. «Не лучше ли вам позвонить в полицию?» — спросила она. «Всему свое время. Почему бы нам для начала не поболтать немного? Вреда в этом не будет, как вы считаете?» Он снял перчатки и, сунув их в карман, начал расстегивать пальто. Самообладание Лоры Уорвик начало испаряться. «Я не собираюсь», — раздраженно произнесла она и умолкла. После небольшой паузы она продолжила: «Кто вы такой? Как вас угораздило заехать сюда сегодня вечером? Не дав ему времени для ответа, она воскликнула срывающимся голосом: «Ради Бога, скажите же, кто вы такой?»